Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру». И мы говорим об этой сфере помогающих организаций, о самом портале «Милосердие.ру». И я бы вам хотел задать вопрос как редактору, журналисту с гигантским опытом написания и редактирования истории о людях. Вот я помню, меня в свое время поразило, я читал какой-то текст Валерия Панюшкина, журналиста замечательного, у которого, ну, как многие это знают, ну, особый дар писать о людях, которым требуется помощь. И он много этим занимался и занимается, насколько я знаю, и был его текст, в котором он рассказывал, ну, как он пишет. И меня, по-моему, поразил такой момент, одна деталь запомнилась, что едва ли там не просчитано, вот на какой трети текста должна возникнуть какая-то главная деталь или какое-то главное, что-то главное, что смотивирует людей испытать сострадание и помочь. При этом любой человек, который, допустим, тексты Валерия Панюшкина читал, знает, что в них нет никакой фальши, в них нет того, что мы иногда называем ироничное вышибание слезы коленкой. И вот я думаю, что эта тема для вас очень понятная. Вот что для вас, как для редактора, приемлемо или неприемлемо в такого рода текстах, где мы хотим рассказать о людях, которым нужна помощь, при этом вот не перейти какую-то ненужную грань?
Ну, вообще, такого рода тексты, они тоже бывают разных жанров. Вот Валера Панюшкин, он такой создатель русскоязычного канона фандрейзингового текста. То есть тексты, которые специально, предназначение которого собрать средства на помощь тому или иному человеку или той или иной организации, допустим, да. Надо понимать, что эти тексты, они все-таки имеют свою специфику, они должны работать как собирающие тексты. И, конечно, журналист или редактор, когда он пишет или редактирует такой текст, он эту задачу все время имеет в виду. И так может быть и бывает, и вот у Панюшкина как раз так и есть, что когда очень качественный текст, очень хорошо написанный, хорошо продуманный, хорошо задуманный, придуманный, является и отличным фандрайзинговым текстом. Он правдив, и он эту свою задачу убедить решает. Это такой жанр. Есть тексты просто журналистские, но тоже про проект, который нуждается в поддержке. Они могут быть проблемными, они могут быть какими-то дискуссионными, там, ну, самыми-самыми разными. Репортаж, какое-то интервью про что-то важное. И там тоже можно, может быть, как некоторый прибавочный такой эффект, когда там упоминается эта благотворительная организация, звучит некоторый призыв о помощи. Но журналистская функция, задумка и этого текста не сбор денег, а что-то совсем другое, но другая коммуникационная, так сказать, задача этого текста. Тут надо понимать, что просто это разное. И, конечно, когда у тебя много просителей, много этих историй, много нужд этих, много нужно для разных, ну, допустим, там фонд, который помогает детям, и вот разные дети болеют разными болезнями, для каждого нужно помощь собрать, и у тебя поток, это поток этих просьб, и все должны быть интересными, они должны быть все хорошими, они должны все работать, это некоторое производство. Это не то, что человек вдруг накатил на него волна вдохновения, и он такой, и сделал такой прям, всех там прошибло на слезу. Ну, дальше у тебя будет следующий проситель, следующий подопечный, и ты должен тоже породить, создать хороший, правдивый и работающий текст. Ну, бывают, наверное, такие приступы вдохновения, но если ты находишься в этой индустрии, ты так в головешку превратишься сразу и ничего хорошего не сделаешь. Поэтому есть и приемы определенные, и какие-то законы по строительству этого текста, есть какие-то вариации внутри этого жанра. Но мы видим, что разные фонды пишут немножко по-разному. У кого-то это подлиннее история, у нас, например, короткие совсем истории. Их можно корректировать по ходу дела, это всё интернет, оно работает в интернете, и если видишь, что что-то сбор не пошел, ты можешь поправить заголовок, поменять изображение, сократить текст, убрать разные боковые сюжеты, которые отвлекают людей от главного, от того, почему нужно помочь. И это не должно быть такое, это не то чтобы уговаривание некое, читателя или давление ему на эмоциональные какие-то кнопки. Манипулятивность вообще это плохой признак. Это признак плохо сделанного текста или даже совсем каких-то нечестных приемов. Это плохо. Но вот эта вот убедительная сила, сила истории, как рассказать понятно, ну, там, понятно, вот тема онкологии, она понятна, да, она сразу включает эту спасательскую такую, такую реакцию и правильно делает, надо помогать, вот. Но бывают какие-то хитрые, там, например, там, вертикализатор. Ребенку нужен вертикализатор. А как это объяснить так, чтобы люди как-то поняли, во-первых, что это такое, зачем это нужно, и посочувствовали? Какой-то хитрый, какая-то железяка какая-то, которой нужно вот детям с церебральным параличом бывает, для того, чтобы их ставить вертикально, чтобы они не лежали все время плашмя. И ты там думаешь, а как же это рассказать? А давай мы расскажем, что вот оказалось, представьте себе, то, что даже самого здорового человека, если его положить, он будет лежа лежать, от того, что на него сила тяжести неправильно действует, у него все разладится в организме. У него перестанут правильно работать органы, по нему перестанут кровь даже правильно циркулировать, представляете? Вот это можно вот так вот рассказать. Ну, или там через интересно. Личную историю. В общем, тут это такая, ну да, это ремесло, конечно.
А у вас прям были случаи, когда вот вышел текст, сбор не пошел, вы поменяли заголовок или фотографию, или чуть редактировали, и сбор пошел?
Ну, конечно, бывает такое. Ты там, чем хорош интернет? Ты сразу видишь результаты. Ты что-то поменял? О, стало лучше.
Просто для меня эта история, которую вы рассказываете, это про силу слова, на самом деле, точно найденного. Как да, раз про, да. То, про то, что я спрашивал.
Да, точно выстроенного сюжета. Вот то, что называется хорошо рассказанная история, она может быть очень короткой, но вот это вот именно сила истории, которая... Когда ты... Ну вот как мы рассказываем друг другу вообще про жизнь? Мы рассказываем какие-то короткие или длинные истории. И когда что-то в нашей жизни важное произошло, для нас яркое, для нас важное, нас задевающее, мы умеем, каждый из нас умеет это интересно рассказать своему ближнему кругу. Ты представляешь, а вот вчера со мной случилось. Вот. И вот в этом наше... В этом... искусстве привлекать внимание к людям и организациям, которым нужна помощь, это тоже очень важно, потому что на самом деле это все история про людей, это какая-то жизнь этих людей. Вот. И, в общем, про каждого человека можно что-то интересное рассказать, даже если это у тебя ряд там, твоих подопечных с разными там, диагнозами. Надо не про диагнозы рассказывать просто, а надо рассказывать про людей и их видеть, как-то свое зрение так настроить, чтобы видеть их уникальность и показать, как, в чем проблема и как ее в применении к жизни этого человека, что поменяется.
Вот вы сказали, что просьб много, идет поток, и на эту ситуацию можно же посмотреть не только со стороны пишущего об этом журналиста, но и со стороны человека, воспринимающего информацию. Действительно, на нас сегодня обрушивается много информации, и часть ее — это разные просьбы от разных фондов. И иногда человек, просто вот листающий ленту в социальной сети, оказывается немножко этой информацией погребен. Много фондов, много просьб. Всем не поможешь? Наверное, не знаю, что вы скажете.
А есть ведь еще и мошенники.
Да, и есть мошенники, и как, так или иначе в себе включается какой-то ну, защитный механизм, или ты должен отсеивать, и это уже какая-то критическая внутри себя проблема. С другой стороны, я помню вот от тоже сотрудников одного из фондов такую историю слышал, что был какой-то важный сбор, и попросили поддержать его в Инстаграме известного артиста, причем uh-huh. артиста, который всегда легко и с удовольствием вовлекается в эти темы, он очень сочувствует этим всем темам и всегда участвует и искренне. И он говорит, ребят, я не могу, у меня уже вы третьи там сегодня. Угу. То есть у меня сейчас лента просто будет заполнена этими просьбами не потому, что мне жалко лента, а потому что они все затеряются просто в этом потоке. Вот что вы обо всей этой проблематике думаете?
Ну, конечно, есть, бывает такой эффект переутомления от того, что что-то очень много кругом несчастья и каких-то сборов, и не понимаю, что, где правда, где неправда, и вообще устаю. Мне кажется, что уставать – это законно, и вообще никто не обязан. Я думаю, что так. Нет никакого правила, которое можно вывести. Иногда у тебя в твоей жизни, ну, ты перегруз просто. Ты устаешь сам на работе или в семье, или еще как-то. Плохо себя чувствуешь, в конце концов. И тебе это все совершенно ну, тяжело сейчас, да? Так бывает. И к этому надо относиться, на мой взгляд. Это я сейчас свою личную позицию говорю спокойно. Мы, кто работает в благотворительности, ну, мы ни в коем случае не должны давить на чувство вины у людей. Это вот самый незаконный прием. Ах ты, негодник! Ну-ка, помоги мне, бессовестный.
Господь же тебе велел?
Кому сказали? Ну-ка, быстро помоги. Нельзя так делать. Ну, нельзя так ставить вообще задачу. Жизнь устроена таинственно. И как люди откликаются, оно не подлежит каким-то законам. Ну, правда. Мы видим, что мы можем сделать для качества того, что мы рассказываем. Чтобы это не было как-то тошнотворно, чтобы это не было манипулятивно, чтобы это была правда, чтобы это было хорошо проверено, между прочим, доказательно, что действительно нужно именно это, и что, да, это на самом деле не какое-то там шаманство, я не знаю, неправильный метод или что-то. Мы должны делать, мы, кто привлекает помощь, делать все, что мы можем, чтобы это было все хорошо сделано, по-настоящему. Вот. И действительно, чтобы мы сами были убеждены, доказали это сами себе, что да, такая помощь нужна, и нам нужно постараться, чтобы людей привлечь к этому делу. Но человек волен в данный момент своей жизни поступить как-то иначе, и к этому относиться нужно спокойно. Так вот, жизнь так устроена, что почти на каждую беду и на каждую проблему найдутся люди, которые ей сочувствуют. Ну, правда. Есть такой, на мой взгляд, это миф, что там очень трудно помогать помощь взрослым. Это не так. Очень трудно привлекать помощь для бездомных. Это вообще не так. Легко привлекать помощь для бездомных. Очень трудно там, я еще не знаю, еще что-то. Вот на бухгалтера, на зарплату бухгалтера трудно, действительно трудно, потому что это как по-человечески непонятно, как рассказать. Но бухгалтер за компьютером сидит. На зарплату журналистов очень трудно помощь привлекать. А мы тоже нуждаемся в помощи. У нас проект существует на благотворительные деньги. Вот. А вот по категориям нуждающихся людей, человек человеку, для каждого, для каждой беды человеческой найдутся люди, которые посочувствуют. Это правда так. Так устроена жизнь. В этом наша большая надежда. Кроме того, в России очень маленький процент людей вовлечен в благотворительность. Ну, правда, огромная аудитория, до которой мы не всегда можем добраться. Огромные резервы, огромное количество людей, которые никогда в жизни не помогали никакому фонду.
А сколько, кстати, интересно, вот можно это в процентах выразить, сколько людей вовлечены, и что значит вовлечены в благотворительность? Там раз в месяц хотя бы кому-то помогают?
Недавно было исследование у фонда «Нужна помощь» по этому поводу, и там какое-то небольшое, по-моему, не больше 10% помогает регулярно фондам, даже, по-моему, меньше. Я сейчас вот боюсь наврать. Понимаете как? У нас наши социологические опросы про благотворительность, на мой взгляд, проводятся ужасно криво. Люди спрашивают, рассказывали вы хоть раз в год какую-то благотворительную помощь? Сюда включают помощь родственникам, подачу милостыни на улице и вот такие вот всякие вещи, которые, конечно, это не благотворительная помощь. И надо четко понимать, что милостыня, которую ты даешь нищему, вот на мой взгляд, на улице, это не благотворительная помощь, а это что-то совсем про другое, какая-то история. Вообще про другое. И еще вопрос, про что?
А про другое почему? Потому что
это скорее,
может быть неэффективно.
Ты понимаешь просто по заповеди, что если тебя просят, особенно именем Христом, то надо что-то подать. Но как это... И надо, чтобы человек не сильно расстроился. Это как утешение, что ли? Ну, потому что кому помогут человеку, который живет подаянием, как ему помогут 50 рублей? Ответ – никак. На самом-то деле. Он не перестанет заниматься этой своей профессией. Нет. Они просто, ну, его там, допустим, не побьют, он не будет сильно расстроен, не разозлится, он может купить себе что-то поесть и выпить, но мы тоже люди, понимаем эти, как бы, желания, может быть, не всегда им сочувствуем в плане выпивки, но неважно.
Это
не решает проблему этого человека. Ту, из-за которой он там просит деньги на улице. Это вот не то. Так вот, и значит, вот этих социальных наших социологических опросов, вот этот вот огромный кусок, якобы там большинство людей участвуют, на мой взгляд, ну, просто плохо спрашивают. Вот. А когда вот фонды начинают проводить такие исследования, ну, они видят, что вот то, что является собственной благотворительной помощью, оно составляет совсем небольшой процент.
Цифра еще меньше, чем 10%.
Да. Вот. И в этом смысле очень большие тут резервы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот мне в этой связи интересно вас спросить еще вот о чем. Я тоже недавно общаюсь с человеком, который уже много лет 30, занимается так или иначе социальными проектами в области НКО, указывал как на одну из таких существенных системных проблем или задач, скажем так, этого сектора. Это некоторая кооперация, координация, единство, если, грубо говоря, дружба разных фондов друг с другом. Он такой пример приводил, что почему-то банковские сотрудники собираются там в ассоциацию, делятся опытом и обмениваются лучшими практиками, а в сфере помогающих организаций скорее каждый себя воспринимает как такой одиночка, спасибо.
Ой, ну ерунда.
Ну вот такое мнение было. Нет, что ерунда. Вы об этом думаете?
Нет, ну конечно обмениваются и опытом, и друг другу помогают. Бывает, что ревниво относятся к успехам друг друга. Но это человеческая натура, никто не отменял ее. Я думаю, что, может быть, потому что просто гораздо более харизматичная вообще вся эта сфера. Очень много там харизматиков, таких очень неравнодушных людей. Ну, прямо очень. Вот. Это ж не фабрика, банк большой. Клерков-то много. И клерку часто бывает, ну, все равно. А сотрудникам благотворительных организаций, они, во-первых, не такие большие, и, в общем-то, им часто бывает не все равно. Индустрия это ни разу не развивалась еще так, что есть какой-то грандиозный фонд, где сидят такие клерки, там бьют по клавишкам.
Ну, когда я говорил про банки, я, конечно, имел в виду руководители банков, которые собираются, но это просто.
Ну, я не знаю, как живут руководители банков, честно признаюсь, но руководители НКО очень часто помогают друг другу, консультируют друг друга, передают друг другу специалистов. Есть группы в социальных сетях, где обсуждаются профессиональные вопросы, и ты там, если кто-то что-то знает, то он с тобой, в общем-то, поделится знаниями какими-то своими, контактами, я не знаю, чем-то. Это, ну, есть, конечно, какая-то ревность, там бывает конкуренция, все как у людей, но есть и взаимопомощь, ее очень много. Фонды, бывает, объединяются, чтобы решить вместе какую-то проблему. Когда мы собирали деньги на перевод и издание оксфордского учебника руководства популятивной детской помощи, это была инициатива одного фонда, они пришли к этим к нам, они пришли одновременно с этим же в фонд преданий, мы собирали эти деньги вместе, потом издательство выпустило эту книжку, это была кооперация, и это не редкий случай. Фонды делятся экспертизой своей, друг с другом. Так что нет, сотрудничаем, конечно.
Вот я хотел вам вопрос задать по поводу того, что такова ли ситуация, что на детей собрать проще, чем, допустим, на стариков или на заключенных? Вы сказали нет. То есть...
Ну, на детей, пожалуй, побыстрее, но нет, никакого я не вижу. Ну, мы собираем на всех. На портале «Милосердия РУ» у нас там нет ограничений по возрасту, роду занятий, так сказать, и разным таким другим параметрам. И мы видим, что хорошо рассказанные истории собирают в любом случае. Бывает, когда однотипные истории, там когда у тебя одновременно... на сайте стоит несколько сборов про инвалидную коляску, конечно, они будут там мешать друг другу, эти истории должно быть. Ну, это просто уже, знаете, такие ремесленные такие вещи.
Нет, понятно, я даже вот про другое хотел спросить. Вот я еще почему к этому вопросу хотел обратиться, как бы в двух аспектах. Первое, что я слышал, ну, такого же рода мысли, но с другой стороны, когда, допустим, представитель фонда, который занимается помощью заключенным, с некоторым разочарованием говорит, ну, конечно, вот на детишек-то все жертвуют, а вот попробуй привлеки людей, волонтеров, чтобы в тюрьму пойти.
Да ну люди просто устают, и все. Это вопрос, мне кажется, такая досада, она просто от усталости иногда бывает. Но это не так. Нет.
Вот вы развенчали стереотип, сейчас очень важный. А вот я хотел вас спросить, какие еще стереотипы о некоммерческом секторе вам кажутся самыми такими злободневными, которые нужно развенчивать? Что еще вообще в целом мы неправильно понимаем про этот сектор?
Есть такой стереотип вредный очень, что должны помогать только богатые, и что только большие суммы помогают. Это не так. Очень важно небольшие пожертвования. Маленькие СМС-сборы в ответ на обращение по Первому каналу или из другого какого-то телевизора собирают огромную сумму, потому что в них участвует очень много людей. И даже 100 рублей они могут работать. Вот у нас вот есть в службе помощи милосердия друзья милосердия. Это люди, которые понемногу, но зато регулярно жертвуют. Этот друг милосердия может жертвовать 100 рублей в месяц, 500 рублей в месяц. И вместе собираясь эти средства, они, во-первых, тогда же лучше для благотворительной организации, когда очень много сторонников жертвуют понемногу, потому что это дает устойчивость. И если один временно не может, например, ну, какой-то там, не знаю, средства, деньги закончились на карточке, то организация не рухнет от этого, да? А когда только она стоит на очень крупных пожертвованиях, то там есть опасность, что бизнес пошел как-то плохо, и крупный жертвователь не может больше жертвовать, у тебя кризис наступает. Вот это вот то, что даже 100 рублей – это важная очень помощь, это очень важно рассказать людям, чтобы это было понимание, что вот это мой маленький вклад, зато регулярные. Это прям очень-очень ценный вклад, очень ценный. И вот организации благотворительные, они очень ценят таких сторонников, потому что это те люди, которые с ними надолго, это наши друзья, это наши сторонники, которые с нами, мы вместе делаем это дело. Благотворителями являются те, кто жертвует. Неблаготворительные организации являются благотворителями. Вот. Они просто как руки работают того вот большого круга этих вот, например, регулярных или небольших жертвователей, которые, собираясь вместе, могут сделать много очень.
Меня очень заинтересовало то, что вы сказали про вот эту милостыню на улице, просто подать нищему или просящему. Это тема, с которой, мне кажется, все мы сталкиваемся в том смысле, что, с одной стороны, безусловно, верно, это в верном смысле мы это легко можем понять, что просто подать милостыню не решает проблему этого человека. Угу. Он останется на улице пьющим, и сколько раз было, даже были попытки, давайте там, я вас отведу там, в ангар спасения, нет-нет, мне не надо. Ангар спасения – это прекрасный проект тоже службы помощи милосердия, где человек может прийти, согреться, особенно зимой, сейчас это будет актуально. Его там накормят, если надо, помогут сделать документы, и вообще как-то помогут ему начать социализироваться обратно. С другой стороны, вот я помню, поразило, причем об этом священник рассказывал тоже в одной беседе, что вот есть при храме нищий, ему подают, и видно, что человек в лучшем случае не меняется, а в худшем еще больше деградирует. С другой стороны, там, в приют он не хочет, социализироваться он не хочет, ему так хорошо. С третьей стороны, Евангелие говорит просящему тебя «дай» без дополнительных вот вводных. Не говорит «дай, если у него там есть документы», да, «дай, если только ты уверен, что он не пропьет». Просто просящему тебя дай. Я даже вам этот вопрос задаю, вот не предполагая какую-то аналитику о социальном положении нищих, а для вас, как для верующего человека, который руководствуется Евангелием и с этим вопросом наверняка постоянно сталкивается. Вот как этот вопрос решается?
Ну, я вот немножко сказала уже, что мне кажется, что вот именно милостыня нищему, такая небольшая, которую мы, проходя мимо и не вникая глубоко в проблемы этого человека, это вопрос скорее нашей собственной души, чтобы мы не охладили, не очерствели и не научились привычно отказывать. Но если ты хочешь по-настоящему помочь, ты должен очень глубоко вникнуть в жизнь этого человека. Я не верю, что нищим хорошо. Я не думаю, что это, так сказать, хорошая работа. Просить деньги на улице. Я думаю, что человек, который живет подаянием, всегда как-то не очень хорошо или очень нехорошо. Он уязвленный человек в любом случае. Может быть, его проблема не в том, что у него нет денег, а в чем-то другом, но для того, чтобы ее решить, это надо с ним вместе, надо очень глубоко погрузиться, вот, узнать, что он на самом деле хочет, какой он, как он живет, в чем корень его проблем, почему, собственно, он вот делает это, а не живет как-то там иначе, допустим. Вот, это сложно. Может быть, это возможно, но мы знаем по помощи бездомным, как это бывает трудно. Это трудно. Это вот то, что называется взять человека на плечи и вместе с ним его куда-то помочь, ему куда-то добраться туда, куда он еще, причем он сам должен этого захотеть. Сложно. Но я знаю, что мы плохо знаем вот этих людей, которые просят милостыню. Если мы знаем их годами, вот их при храме часто знают годами, настоятель может знать, или какие-то свечницы может знать, да, тогда она может что-то понимать, и тогда она может как-то, или священник может рассудить про этого человека, как ему предложить что-то, или терпеть то состояние его, в котором он есть сейчас, надеясь на что-то такое, что он как-то изменится, или, может быть, он, наоборот, будет, если хорошенько разобраться, станет понятно, что вот так человек только может жить, а никак иначе не может. Но мы пытались много раз в этой теме разобраться, как журналисты. И мы знаем, что есть люди нищие, которые обманывают и живут как-то, ну, для них это такой способ пропитания, горестный, на мой взгляд, весьма. Чего хорошего-то? Ну, тяжело на улице деньги на холоде просить, это общественно порицаемое занятие, тебя все время это обижают, надо делиться с милиционерами и так далее. Ничего хорошего в этом, по-моему, нет. Но у нас однажды была история, когда один наш журналист, и он тоже теперь священник, он знал конкретную одну старушку, которая собирала у храма и все деньги тратила на церковь. Почему-то она у нее была... Это, конечно, тоже обычный человек, но это чудной какой-то образ жизни, правда же? Но она тратила это так. Может быть, она была святая. Вот. Почему-то ее жизнь привела к тому, что она так жила. Но это очень странная жизнь, но тем не менее. Вот такое тоже бывает. Поэтому всегда есть в этом какая-то загадка. Не знаю, я сама не люблю вот так рационально прям прописывать. Все, нищим не подаем больше никогда. Сейчас и так уже нищим никто не подает. У никого, потому что нет наличных денег в кармане.
Это, к сожалению, вот. Это так.
Свечку ты иногда приходишь в церковь, забыла в карман положить бумажку или хоть какие-то там монеты. Вот. А тут нищие. Не знаю, как справляются нищие люди, которые живут подаянием. Но...
А у вас нет какой-то в этом смысле там обратной связи или наблюдений? Ну, действительно, это же, как сказать, будничный явление наших будней, все карточки,
нищих людей,
да,
с терминалами мы еще не встречали, похоже, в общем, такого еще пока нету. Не знаю, я не знаю, аналитика, это какая-то загадка, и это сложно разобраться, потому что это такая весьма закрытая сфера, и как понять правду? Ну, всем известна правда, что кто-то обманывает, но бывает, что и не обманывают. Бывает, что люди, однажды я... Давно это уже было, и я с каким-то журналистским, так сказать, с какой-то целью была в центре социальной адаптации, где живут люди, лишившиеся жилья. Живут. И там есть тетеньки, пенсионерки, они там жили, и вот я что-то с ними как журналист там разговаривала. Это все где-то возле одной железнодорожной станции находится, в границах Москвы, ну, где-то там уже в районе МКАДа. Вот. И, значит, тетечки мне сказали, что, ну, вот, я расспрашивала, как они живут, на что они живут, там, как они тратят свою пенсию, там, и они сказали, что ну вот, а мы еще ходим тут вот на станцию просить, и вот на эти деньги они что-то себе такое приятное покупали вполне в свою эту мирную такую странную жизнь, ну не знаю, ну вот так вот как-то же какой-то приработок такой определенный. Ну, я не знаю, как можно за это осудить в нашей системе, когда ты, если ты живешь на пенсии или если ты живешь в приюте, что, понятно, твоя жизнь не сахар, и очень даже не сахар.
Ну, помимо того, что Евангелие безапелляционно говорит просящему тебя «дай», оно также безапелляционно говорит «не осуждай».
Ну да.
Под занавес нашей беседы давайте еще раз напомним про ваш проект «Платформа», на котором вы целенаправленно собираете средства на помощь фондам именно в их обеспечении их работы.
«Платформа милосердия».
«Платформа милосердия». Вот если нас сейчас слушают, заинтересовались, то как найти, просто прийти на сайт милосердия.ру,
можно набрать в поиске «Платформа милосердия», и она покажется. У нас на сайте... Милосердие.ру, там тоже есть в подвале нашего сайта, там есть специальная ссылка на платформу «Милосердия». Но проще всего в поиске набрать просто «Платформа милосердия», она покажется. У нас в разделе, где нужна помощь, на портале «Милосердие.ру», среди других просьб есть и те, которые у нас как раз вот, в которых мы собираем на проекты, церковные проекты, участвующие в «Платформе милосердия». Это, хочу подчеркнуть, это проверенные проекты, можно сказать, лучшие, с отчетностью. У нас есть некоторые критерии к отбору этих проектов, то есть мы совершенно в них уверены и рекомендуем их со всех сторон. Они очень интересные, там работают действительно подвижники, и было бы, конечно, здорово, если бы мы привлекли побольше людей к их поддержке.
Дай ты Бог, спасибо огромное. Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру», сегодня с нами, с вами, была в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания, спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».